Друзья, я хочу продолжить мысль, которая была вчера. Она немножко пересекается с мыслью, которую говорил Василий, об устройстве дома, о климате. Друзья, семья есть семья, и каждый из нас отображает, друзья. Я немножко прошу прощения, друзья, за то, что, может быть, у меня в проповеди много примеров. Говорят, примеры, друзья, это окна, а сама проповедь – это дом. Друзья, у нас на севере очень-то темно, вообще солнца нету. И поэтому все дома строят с максимальным количеством окон. И, друзья, когда мы проезжаем, вы когда ко мне, то приедете в гости и будете ехать, там такой поселок есть, Красноборск. Как только вы в Красноборск приезжаете, там Черевково. И между Красноборском и Черевково, там такой дом стоит, он весь в окнах, окна. Друзья, потому что дефицит света, друзья. Вот так вот бывает. Может, друзья, и у нас так-то получилось, что все, вот окна. Поэтому прошу прощения, кто привык слушать проповедь, которая состоит по такой схеме. Текст чуть-чуть в толковании. Друзья, у меня немножко по-другому. Друзья, это специфика, друзья, потому что у нас на севере приезжаешь в группку, 4 то человека, а проповедь 6 часов. Друзья, слушают на расхват. В другую церковь приезжаешь, там спят. Но тоже нужно говорить, друзья. И пока не пробудишь, друзья, поэтому, друзья, а уже когда научился, и я сформировался уже так, друзья, сложно переучиваться. Я так просто извинился, но не оправдался. Друзья, семья. Такой маленький момент. Я все рассказываю на своих примерах. Это тоже, может быть, не совсем хорошо. Но когда рассказываешь на чужих примерах, можешь получить. Если проповедь распространяется. А когда на своем примере, как ты получишь? Только от жены, и все. Это, как говорится, пресс держишь. Друзья, вот так. Друзья, я я рассказываю о второй высоте, это помните, да? Сионская высота, 800 метров. Мне жена сделала это замечание. Мы с ней вечером обсуждаем, кто как проповедовал, и не только свои проповеди обсуждаем, но и чужие проповеди обсуждаем. Пообсуждаем, и нормально. Друзья, она мне говорит: ты говоришь про какую-то гору Ермон. Я так и не понял, а к чему твоя гора Ермонская? Это ты о чем вообще говорил? Ты хоть людям объясни. Я решил исправить ошибку. Друзья, первая глава Евангелия Иоанна через Господа Иисуса Христа излилась, что? Благодать и истина. Гора Ермон, друзья, это прообраз Христа. И связь с Ним, друзья, через Иисуса Христа мы получаем благодать, друзья, благодать. А раз мы говорим о семейной жизни, то получаем благодать для семейной жизни. Друзья, когда я поженился... Я поженился в 1994 году, 14 сентября. Поженился. Друзья, вы знаете, друзья, не всегда муж умнее жены. Вы согласны, нет, друзья? Я хочу женам немножко полестить. Друзья, не всегда. В данном случае, в моем... Жена лучше. Какое-то из преимущества. Я учился в институте на тройке, она на пятерке. Я у нее списывал, продержался. Друзья, закончил. Эта схема, она переложилась невольно и на семейную жизнь. Я устал от этого и ждал реванша. И реванш наступил. Я прочитал 7 глава, 1 послание к Коринфянам. Глава жене. Друзья. Просто елей на сердце. Я думаю, здесь-то я рассчитаюсь. Друзья, от моего глаза ничего не уходило. Я был как верный соглядатай. Косынка. Как одета. Слушай меня. И я так любил это. Я говорю, я глава. Я, знаете, когда говорил, я глава, у меня жена так тихонько так говорит на меня, да, глава. При одном условии, если твоим глава будет Христос. Я это увижу. И меня это, конечно, приводило в сильное раздражение. Не добирало. Знаете, когда мудрости не хватает, то начинаешь усилия делать. Когда нож тупой, то начинаешь нажимать. Друзья, у меня не хватало вот этой остроты, и я жал. Жал просто. И вот, друзья, это был мой почерк. Жать, нажимать, добиваться. Ну, в общем, не хватало, друзья, такое. Ну, друзья, слава Богу, друзья, Бог выходит навстречу. Когда мы смиряемся и понимаем, что, ну что сделаешь, называться можно, но быть таким, это совершенно другой вопрос. Друзья, всем говорю молодым мужьям, не надо, не надо делаться. Бог нас такими сделает. Приведу пример, как это случилось в моей жизни. Мы долго выбирали место жительства. Мы остались трудиться на севере. Я уже рассказывал, как мы остались. Нужно было найти место жительства. Жена моя, она что делала? Она все изучала объявления. Раньше не было интернета, нельзя было это набрать в строке место. Она просто все искала, ходила и так далее. Я же не искал и не ходил. Ну, я не потому не искал и не ходил, потому что я, знаете, такой верующий, или у меня вера такая, откровение какое-то. Нет. Ну, может быть, даже по своей лени я это не делал. И я чай пью. Пришел к сестре посетить сестру. Не помню, какое-то было у меня посещение. А люди раньше бедноватые были, не было такой скатерть, знаете. И стелили газеты, под чай. И вот раз газетка, чай, я раз кружку ставлю, смотрю объявление, куда я поставил кружку, там объявление. И я по этому объявлению пошел и нашел дом. И мы там жили. И жена говорит, я вот удивляюсь, я хожу, и ничего. А ты, говорит, не ходишь, и нашел. Наверное, потому что Бог так определил, что ты и все решишь, и все будет делать в семье через тебя. Ну, конечно, мне это понравилось. Повторить уже было посложнее. Друзья, итак, друзья, потихонечку как-то Бог, друзья, выравнивает, Бог делает человека. Конечно, друзья, может быть, в семьях, где уже дети выросли и видели это правильное устройство. Там только под копирку перенесли в свою семью. Но у меня, друзья, помните, не было вот этих образцов. И поэтому я хочу сказать, из руин, где вообще ничего нету правильного, Бог способен, друзья, я хочу, чтобы укрепились в вере, Бог способен создавать правильное. Из совершенно неправильного, из тех людей, которые ни на что не годны. Друзья, когда, знаете, немножко вот унывал, мне такое место вот ободрилось. Из виноградной лозы даже крючка не сделаешь для того, чтобы... Помните это место, да? Даже крючка не сделаешь. Я думаю, о, я как раз... Бог меня сделал крючком. Крючок, друзья. Просто крючком. Я крючок, жена петелька. И так вот вместе, да? Как скинии-то Божьи, да? Друзья, мы людей привлекаем к Господу. Друзья, ну а где-то, может быть, и не совсем у нас получается. Поэтому, друзья, мы все время сознаем свою немощь, вот эту немощь. Но слава Богу, что мы можем приходить к Господу, друзья, и Господь нам дает силу, нам Господь дает благодать. Друзья, вообще, как важно, чтобы в семье была сердечность, близость, друзья, вот это общение, о котором мы говорим. Друзья, оно кажется просто. Вот на проповеди ты говоришь просто, это все-то понятно. Но на самом деле, когда мы, служители, вникаем в семьи, простая ситуация. Муж, какая его задача? Мы уже слышали, пророк, проповедник, добытчик. Он приносит в дом все. Жена ждет мужа, чтобы он вечером с ней поговорил, пообщался. А он вечером приходит уставший. У него двух слов нету, чтобы сказать что-то в жене. Ну, нету. И он в переживании лег. Друзья, кто первый засыпает, муж или жена? Муж засыпает первый. Всегда засыпает первый. Но уже опытные мужья, они пока все-таки, ну, наверное, уже опытные люди. Да. Друзья, ну, а как хочется вечером сесть, у жены накопилось проблем, переживаний много. Она хочет, чтобы муж пришел и выслушал, что-то рассказал, то побеседовал. Жена говорит своему мужу, возлюбленному, ты, говорит, я, говорит, маме многое тут не рассказывала. Я все думала, что вот выйду замуж. Я все своему мужу расскажу. Я с ним поделюсь всем, что у меня-то болит. Хочу, чтобы он меня выслушал. Хочу, чтобы как он на эти проблемы смотрит, увидеть его взгляд, ну и так далее. А муж пришел, деньги, дом, машина, я тебе всем... Что тебе еще надо? Неужели тебе нужно, чтобы я тебя просто, ну, с тобой просто разговаривал? Друзья, еще знаете, какая-то проблема? Мужья, которые тут заняты очень, они приходят... Не знаю, друзья, вот у меня вот так было. Я сижу дома и, например, кушаю. Рядом жена, дети. Я поел, встал. Ну, я так как бы создаю видимость, что я присутствую здесь вот, в доме. Понедельник, вторник, среда, я куда-то уже уезжаю. Жена мне говорит, подожди, а куда ты уезжаешь? Ты так дома и не побывала. Я говорю, друзья, мне это больше всего... Как не побывала? Я 3 дня уже дома. 3! Она говорит, ты дома не был. Я говорю, как не был? Ты был где-то там в своем. Где-то там, в своих планах. Но дома, здесь, со мной, рядом, ты даже не спросил, как тебе настроение. Я говорю, ну, а как тебе настроение? Так это же я тебе сказал. То есть ты не спросил, как настроение, как ученик. Ну, спроси, как у сына дела, а ты занят, тебя. Вообще, мужья это, они заболевают глобализмом. У них глобальность, у них вперед. А здесь какие-то маленькие планы, семья. Ну, мы уже, друзья, об этом тут достаточно услышали. Друзья, ну вот, а рядом-то брат сидел, он адвокатом-то моим был. Он так за меня заступился и говорит, знаешь, Яна, ну это он к жене моей вот обращается, говорит, знаешь, Яна, вообще люди, которые присутствуют здесь, но где-то там, это особые люди. Я вырос. Ну, как вот мы слышали, да? Высота. Но после меня опустили. И сказали, но лучше быть там, где ты есть. Друзья, я навсегда понял этот урок. Хорошая мысль. Быть там, где ты есть, присутствовать там. Друзья, очень часто мы дома на служении, а на служении мы дома. Или наоборот, на работе я дома, думаю о работе, а, ну и так далее. То есть все время ты не там, где ты есть. Это тоже свойственно. Такая, это то, что препятствует быть дома, быть в общении, быть в самой ситуации, вникать в эту ситуацию. Друзья, вообще, знаете, бывает очень часто, в дом входит ревность. Так вот, друзья, как раз когда есть сердечность и близость, друзья, ревность не может тут войти. Но зато любви, доверию полный простор. Друзья, но если только есть близость, есть то сердечность. Бывает, друзья, независимо, где находится муж и жена. Друзья, не бывает даже... по роду своего служения, работы, обстоятельств, бывает в разных местах. Но, друзья, вот они чувствуют друг друга, они звонят друг другу, они поддерживают друг друга. У них, когда они звонят друг другу по телефону, такое создается впечатление, что как будто они только что расстались. Вот такая, друзья, вот такая близость. И она достигается именно общением. Общением. Друзья, общение это, друзья, я вот смотрю вообще по нашей жизни, это великое, я бы сказал, великое дело, друзья, когда у нас есть общность, когда мы можем друг друга чувствовать, понимать, снисходить, вникать. Друзья, вот эта широта сердца, о чем мы сейчас услышали, но не всегда, но есть на самом деле. И Бог выходит туда навстречу. Друзья, следующая высота, я как ее это назвал, минус 400 метров. Друзья, послание Якова написано так, то в первой главе хвалится брат, униженный высотой своей. Один из служителей ко мне приехал и говорит, знаешь, Сергей, вот смотрю я на тебя. Я так раз сразу. А он, это был тот служитель, который меня все время обличал, все время исправлял меня. И он говорит, знаешь, Сергей, вот я смотрю на тебя, хочешь себе признать, кто ты есть на самом деле? Я говорю, кто? Сухарь. Я сразу представил сухарь, ну, вот этот, желтый, ну, сухарь, то есть сухарь, ни капельки от воды. И я так, знаете, подумал, неужели я такой? Да, Сергей, ну ты не обижайся, сухарь. Друзья, а я думаю, а как размочить? Вот как этого сухаря размочить? Друзья, Бог опять выходит навстречу. Друзья, гора Ермон, пожалуйста, все, благодать стихает. Друзья, мне раз и навсегда преподала одна тустарица, а у нас именно учителя мои, то есть мои университеты, это были сестры тустарицы. И одна тустарица, Анна Афанасьевна, которую я очень люблю, она уже то в вечности давно, она, знаете, какая была? Такая непосредственно старушечка. Она вот так вот выходила, и у нее было 5 стихотворений, которые она говорила наизусть. И церковь невольно за годы выучила эти стихотворения. А Вера Ивановна у нас такая была, это еще одна тустарица. Она терпеть не могла эту Анну Афанасьевну. И как только она вставала и рассказывала про шклянское поселение, в далеком шклянском селении росла, была семья и там, ну и так далее, она так ее за юбку так, раз, сядь, ты уже надоела со своими стихотворениями. Ну, она раз и села. Я думаю, все, больше мы о шклянском селении не услышим. Значит, следующее воскресенье опять Анна Афанасьевна встает и про шклянское селение рассказывает. Я удивился, друзья, думаю, ну как так? Вот эта сестра, все, как? Я к ней в дом пришел, говорю, Анна Афанасьевна, расскажите, в чем секрет? Вы что, не обижаетесь? Вы что, не понимаете, Вера Ивановна своим взглядом вас испепеляет? Она вообще от вас ничего, вы должны обидеться, сесть и больше никогда не вставать. Где вы силу-то берете? И она мне, друзья, я удивляюсь, откуда такая премудрость, но так вот поэтично она мне объяснила. Говорит, ты знаешь, брат, вот как ты думаешь, когда весной то тает снег, куда стекает то водичка? Я говорю, в самое низкое место. Вот, брат, кто в церкви самый низкий, тому достается вся благодать. Друзья, я удивился, когда мы хранили эту сестру, Анну Афанасьевну, а мы, друзья, все время, мы вообще дом построили на, знаете, вот на что? На гробовые. Знаете, что такое гробовые? Дом строишь молитвы, и досок от на пол нету. Мы куда? К Анне Афанасьевне. Анна Афанасьевна. Насказываем нужду, что досок не хватает на пол, и так далее. Рассказываем. Она говорит, ну и что? Мы говорим, ну у вас же там, ну отложенный на гроб. Ну так называется, на похороны. Она говорит, ну отложенные. Ну доски на пол надо. Она, так а на гроб. Анна Афанасьевна, когда еще вы умрете? Мы вам и на гроб, и на все, мы вам на самое лучшее, на памятничек. Друзья, она раз откуда-то и достает там из этого на гробовые. То есть, друзья, и когда мы ее хоронили, когда мы хоронили, друзья, вот знаете, бывает одна часть называется воспоминания, или как называется, поминки по-простому. И вот на поминках бывает нечего, ну как, бывает мы говорим, но так немножко натянуто. Ну что еще сказать вот об этом человеке? Ну хороший был человек, христианин, ходил на собрание, слава Богу. Так вот, друзья, здесь не нужно было подбирать слов, здесь не нужно было вспоминать, просто лилось. Одна сестра встает и говорит, вы знаете, я хотела уйти из церкви. Она меня встретила, то заплакала, и я осталась в церкви. А брат один стоит и говорит, вы знаете, она на похоронах сказала, прочитала стихотворение, я покаялся от проповеди, и я остался в церкви. Друзья, мы, бывает, не знаем, кто как пришел, но здесь мы узнали. 2/3 церкви либо через нее пришли, либо через нее она посодействовала, чтобы они остались, в том числе и я. Был один из тех людей, когда мне было негде жить. У нее однокомнатная квартира. И она говорит, приходите ко мне. И мы пришли к ней, и мы остались вот на севере. Друзья, и вот эта сестра, поэтому я в эти слова сильно верю. Кто ниже всех, церкви, когда нас, друзья, унижают. Это путь третьей высоты, минус 400, вспоминайте Иордан. Друзья, я еще расскажу. Я вот, помните, рассказывал, когда мы уверовали, сразу много то братьев пришло. А знаете, какие у нас братские были? Вот здесь то хорошо у нас, мы вышли с братьями, так хорошо говорим, все уютно. А у нас братские были не такие. У нас братские были, ой-ой-ой. У нас половина то братьев, даже большая половина братьев, они только что из тюрьмы пришли. Один за убийство сидел, один, у одного было вот воля и разум здесь написано, воля и разум, другого еще. Один говорит, я не могу мимо форточки пройти. Я вижу, на каком, я уже вижу форточку, главное, чтобы голова влезла, а потом я там. Попадался на пустяках, попадался. Попадался на пустяках уже, говорит, когда уже наворую полные эту карманы, уснул. Раз просыпаюсь, уже в наручниках. Друзья, на пустяках. Вот такие люди были в церкви. А представляете, друзья, как мы решали вопрос, кто будет проповедовать? Друзья, это все. И там из-за грудки, и без воротников оставались. Друзья, вот это было наше северное то становление. И когда то братья тут собрались, и в очередной раз, а меня поставили ответственным в церкви. Ну, братья приехали, сказали, посмотрели тут на всех, кто, ну, кто более-менее без, ну, такой. Да, и меня ответственным поставили. И я, друзья, знаете, очередное членское, сложное членское. Сложные переживания были. Я плачу, сижу. Знаете, трудно, больно. Слова говорили, рубили наотмашь. И мне подходит служитель и говорит, ты только в том случае сможешь других любить и жалеть, если сам испытаешь эту боль на себе. Только в этом случае. Друзья, и еще подтверждение. Я вспомнил это благословение Измаила. Измаил, ты как дикий осел. Руки твоих на твои на всех. Друзья, и я вдруг понял, ага, а Иосифа благословение, а нашего Господа, чтобы прежде всего руки мы свои возложили на жену, на детей, нам нужно сначала на себе испытать. И, друзья, Бог нас ведет таким путем, что на нас возлагают руки. Наши братья возлагают, жена возложит руки. Дети возложат. У нас на севере, знаете, как вот лагерь-то проходит. А представьте, лагерь. Комары. Комар на комаре. Комар на комаре. А я комаров не чувствую. Ну, или толстая кожа. Не хотел сказать шкура, но то кожа. То есть, ну, в общем, комар. И представьте, друзья, перед тобой сидит 40 то детей. Половина из них нет отцов. Нет матерей, неверующие семьи. Внимание удержать, надо рассказывать, не знаю что. И вот я весь из себя, все примеры, все, что знаю, рассказываю, ну, чуть ли там это, чтобы удержать их внимание, и смотрю, они на меня смотрят, а особенно тут спереди один, тут мальчик, он так на меня смотрит, а я внутри свое тщеславие так глажу, думаю, о, вот этого я захватил. А он так встает и так ладошкой в лоб мне. Бабах! Дядя Сергей, комар! И знаете, я думаю, руки твои на мне, через детей. Друзья, ну так, вот это наш, друзья, вот так Бог ведет, друзья, так Бог ведет. В книге пророка Исаии написано так, а вот на кого я презрю. Вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред словом. А как, друзья, что такое сокрушенный? Есть такая-то брошюра освящения. И там вот написано, сокрушенный – это не разбитый. А это разбили, а потом что? А потом еще молоточек и... Друзья, ничего. Вот чтобы, друзья, вот как вот мы слышали, расширенное сердце. Как узнать у человека гордого? Сделай обличение. Как воспринимает? Если надулся, все. Значит, не сокрушенный еще. Еще досокрушать надо. Чуть не по тебе что-то. Что-то не так. Сразу, ух, как это? Не против моего мнения, против понимания. Друзья, а это же сплошь и рядом. Это наша жизнь. Друзья, поэтому Бог нас ведет путем третьей высоты. Самая хорошая высота. Руки на нас возлагают и сокрушают нас и ставят ни во что. Друзья, а вообще желание любого человека быть уважаемым, почитаемым, чтобы к тебе хорошо относились, чтобы тебя любили, чтобы твое, ты только начинаешь слово, а ему уже внимают. Так хочется, друзья. Но вот заработать вот этот авторитет, это если его даст Христос. Друзья, его дает Христос. А кому он дает? Кто пошел этим путем. У нас, друзья, в церкви есть врач. Врачи, друзья, вообще всеми уважаемые и почитаемые люди. Я удивляюсь. Он пришел в церковь, его все учат, какие-то таблетки давать. Представьте, друзья, что такое врача учить? Я приведу пример, друзья. Простите, но пример нужен, просто без него никак. Нам один врач приехал к нам на прием и дал, изучил состояние нашего ребенка и дал, говорит, извините, я очень расположен к вашей семье, я помогу вашему местному педиатру и выписал рецепт. И говорит, вы с ним подойдите, это как бы поможет. Ну, я уже исследовал вашего ребенка, это поможет. И мы с этим листочком к нашему местному педиатру пришли и дали. Мы говорим, вот смотрите, нас тот врач изучил, и вот, может, вам то поможет поставить правильный диагноз ребеночку нашему. Он, знаете, вот так вот. Это что это такое? Смотрите, друзья, это что это такое? Что вы мне тут даете? Я, друзья, представил. Вот что такое врач, это высота. Врачи, я прихожу на прием к врачу, он со мной даже не говорит. Он так вот, то пальцем мне. Друзья, ты чувствуешь себя. И вот, друзья, такой человек пришел в церковь. Вот представьте, такой человек пришел в церковь. Ну, может быть, не такой, но из такого общества. Друзья, мы его ставили в нивочто. Друзья, и когда он полностью смирился и сказал, братья, я понимаю, что верующие – это особые больные люди. Я понимаю. И поэтому я не собираюсь ничего. Но если вы во мне понуждаетесь, я вам что-то помогу. Друзья, сейчас к нему хорошо относятся и очень уважают, и ценят. Он и беседы-то проводит уже у нас. Друзья, но надо было пройти через эту третью высоту. Ну, никак, друзья, по-другому. Никак. Друзья, кто ниже всех, тому достается вся благодать. Друзья, так, время еще есть. Друзья, а сейчас я расскажу сложную тему. Вот сейчас пошла самая с третьей высотой, сложная для понимания, для исполнения. Для понимания, может, не очень. Друзья, шестая глава Римлянам. Кто помнит, как она называется? Что это вообще тут за глава? Пятая глава, четвертая глава о спасении говорит. Пятая глава говорит о том, что мы приступили к престолу той благодати для получения благовременной помощи. Мы имеем все, как Бог говорит, как отец говорит сыну, все мое, твое. Но то, что он говорит твое, это не значит, что ты еще имеешь. Почему? По причине своего младенчества, о чем мы читаем в 4 главе послания к Колоссянам. Да? Ты можешь быть в родительском доме, но ничего не иметь. Подождите, может быть, филиппийцам путаю. Друзья, ты по причине своего младенчества, и потом пошел рост. Рост начинается, когда ты принял в сердце шестую главу. Знаете, что такое шестая глава? Я не знаю, это правда или нет, но в Молдавии подарили Михаилу Ивановичу Хореву тапочки китайские. Знаете Михаила Ивановича Хорева? Ему тапочки подарили китайские, без задников. И на тапочках написали «Ни шагу назад». Друзья, вот шестая глава, я ее так называю, «Ни шагу назад». Мы умерли для той жизни, чтобы нам туда не возвращаться, а вперед не знаем то, как идти. Нам дали детей, но не сказали, что с ними делать. Понимаете? Вот. Мы поженились, а что дальше делать, друзья? Но мы твердо приняли решение учиться. Друзья, и учась, мы все время находимся под этой действующей благодатью Божией. Друзья, мне мой вдруг рассказывал. Друзья, вот когда мы приняли в сердце шестую главу «Ни шагу то назад», мы умерли для той жизни. Ну, ее можно, эту шестую главу, распространять до бесконечности, друзья. Шестая глава, она на все случаи. Я, например, переехал то на север, но я хочу жить в Израиле. Понимаете, нет? Я хочу жить. В Германии, в Америке хочу жить. Я хочу. Но это не значит, что я здесь буду жить, так же, да? Меня шестой главой привязали к Коряжме. Знаете, когда меня рукотополагали, я был-то молодым еще христианином, мне 31-то год был, я был полон энергии и сил, я мог горы-то передвигать. Михаил Иванович Корев-то приехал и говорит: вы знаете, что мы с ним делаем? Ну, всей этой церкви говорит, все говорят: а что? Мы, говорит, вяжем жертву вервями, привязываем к жертвеннику. Я тогда думал: ой, вяжите сколько хотите. Но проходят годы, а тут корни зовут. Белоруссия, а уже на Украину, еще южнее. А в Ялту приезжаю, представляете, друзья, там квартирка пустая. Говорит: переезжай, жить будешь в Ялте, проповедовать будешь у нас. У нас пресвитера нет. Мощная, ну, зовут. Друзья, ну вот это шестая глава. Ты хочешь, а не можешь. Вот хочется, но не можешь. Привязан, все. Ты здесь, на этом месте, как Антоник говорит. Облако твое здесь. Все, друзья, ты здесь, на этом месте. Бог привязал. Друзья, и с этого начинается получение. Работа с человеком, когда ты понял, что назад ты не пойдешь. Потому что Яков говорит, человек с двоящимися мыслями, человек, который то туда, то сюда, неблагонадежен. Поэтому, друзья, мы твердо приняли с женой не разводиться, мы твердо приняли решение совершать служение, мы твердо приняли решение быть христианом, да? Твердо. И с этого пошел вопрос учения. И вот тут, друзья, наступает благословенная, друзья, благословенная, седьмая глава. Немножко расскажу ее в сути. Апостол Павел ее рассказывает так. У мужа, или как? У жены, там что? Муж. Имя ему как? Закон. И жена привязана к этому, к мужу, доколе он жив. А второй муж, он, его имя благодать или Христос. Но он не может войти в права, потому что жив первый закон. Друзья, когда мы рождаемся по своей человеческой природе, мы все привязаны к этому живому-то мужу. Друзья, и для того, чтобы жить по закону, для этого не нужно откровение. Мы по природе склонны к этому. Мы все время говорим под лозунгом, вы знаете, каким мы живем? Тут под лозунгом все. Надо, давай, вперед, ну и так далее. Но с понедельника начнется жизнь ваша. Вот сейчас пройдет наше общение. Сколько вы вынесете из этого общения? Сколько? Много? А сколько вы исполните? Друзья, вот так вот смотрите. Кажется, когда ты живешь под этим властью этого мужа, закона, тебе кажется, я все могу. Я очень часто это испытывал. На молодежном общении сидишь, все, свою жизнь исправлю. На семейном общении сидишь, свою жизнь исправлю. На том общении сидишь, я свою жизнь исправлю, я все изменю. Но наступает сама семейная жизнь, и как здесь, как что-то здесь, вот что-то мешает. Вот здесь оно сидит. Вот что это такое? Что это такое здесь-то сидит? Призыв к покаянию не дает что-то, это покаяться. Вот, друзья, вот это надо, ты понимаешь, что надо? Надо. Вот этот муж мешает. Муж. Друзья, я еще раз переведу. И вот теперь-то пример пошел. Схема-то понятна? Теперь-то пример. Брат женился на сестре, взял сестру, ту самую лучшую из церкви, высмотрел. Есть преимущество у братьев. Все умеет. Все. А вот пошла реальность. Он женился на ней. А она бедненькая, каждый год рожает. Она вечером думает: сейчас муж придет. Там гора посуды немытой. Там у нее ноги отекли. Она бедненькая, вся тут дрожит, думает: сейчас муж придет, утешит, что-нибудь, слово какое-нибудь скажет. А у него схема о семье вот такая. Жена. Как купеческий то корабль, детей воспитывает, всех одевает, кормит, туда-сюда, мужа встречает с любовью, все. Вот так у него представление семейной жизни. Но когда он приходит, он видит иную картину, дети выбегают, ну кто в чем. Папа! Его пытаются обнять, А ему стыдно. Он, ну быстрее дом оденись, где мать? Мать где? Мать где? А она бедненькая на диване лежит. С очередным. И лежит и ждет от мужа слова. А он только в дом-то вошел. Если как до его присутствия у ней хоть голова подымалась от подушки, но когда он вошел, она вот так. Если у нее еще до этого были силы, то с приходом мужа все эти силы закончились. Просто закончились. И он говорит, я никак не могу понять, в чем дело. Я говорю, ты муж, я его так и назвал. Ты знаешь, кто такой? Ты муж закон. Он говорит, как это закон? Вот ты муж закон. А как нужно? Я говорю, умри. Вот все, что ты знаешь. Вы знаете, как сказал один брат, когда мы изучали на библейских курсах, такая есть наука, называется методика. Одно время у нас, 2003 год, 2004 год, у нас сильно велась тут полемика о методике. Нужна она, не нужна. Запрещали, разрешали, ну и так далее. И один брат встал, такой служитель был у нас, Вениамин Александрович, и он так говорит. Братья, методика – это такая наука, которую нужно выучить и забыть. Я думаю, вот она. Вот, друзья, она благодать. Это тайна, друзья. Но смотрите, ты знаешь, как правильно, как семью строить? Знаешь? Хорошо. Выучи, съешь, раствори, и все, что останется, вот это твое. Друзья, вот это и есть, вот это и есть, друзья, вот то, что... Как, знаете, как, вот, как люди бывают, некоторые говорят, эту книгу, говорит, я, говорит, съел. Я ее съел. То есть, друзья, вообще на самом деле, в нас и живет этот муж, закон, и нам нужно просто умереть. Господи! Я, знаете, в очередной раз, когда у нас в семье было вот напряжение, одно из напряжений, я сейчас расскажу, друзья, чтобы быть не голословным. Друзья, я ездил по церквам и рассказывал о семейном, проводил семейные общения. Ездил по церквам. Ну, знаете, что такое проводить семейное общение? Езжу, рассказываю. Ну, и когда ты рассказываешь, тебе действительно кажется, что ты уже такой. Вот, ну, тебе кажется, что ты даже внушил себе, что ты такой. А брат, который то со мной был, он так на меня смотрит, слушает, но, видно, что-то почувствовал. И говорит, а как у тебя дома? Я говорю, дома? А дома натяжка. Натяжечка есть. Как у тебя дома? Я говорю, дома, а сам про себя думаю, ты ничего не узнаешь. А он говорит, я так хочу с твоей женой познакомиться, хочу так пообщаться с ней. Я говорю, ну, хотя вот Василий Васильевич сказал, что не, а у нас немножко все было вот на показ. Ну как, живем при молитвенном доме, ну все видно. А я сильно не скрывал. Я думаю, ладно уже. Но думаю, ты не узнаешь, ему говорю. А знаете как, пришли в дом, друзья, а одно из условий семейной жизни, вот как ты жену оставил, вот такой ты ее и встретишь. Вот сколько бы времени прошло, вот как ты ее оставил, вот такой ты ее и найдешь. Какой ты дух на ней оставил, так, с таким ты духом ее и встретишь. Хотя может с детьми она улыбаться, ты только ушел, она, ху, ушел. А, друзья, ну а это, друзья, ну вот так было у меня в жизни. И я, друзья... Я думаю, я встречаю, я вот, конечно, улыбаюсь, так жену так пытаюсь скрыть все. А он как-то так с моей женой так зацепился, тоже крючок. И зацепился, и так разговаривает, смотрю, я все пытаюсь за ними, ну, я как думаю, чтобы лишнего ничего про меня не сказала. И я уже сижу рядом, а они так беседуют, и меня не замечают. И так беседуют. Я уже смотрю, я засыпать стал, они говорят, да иди ты уже отдохнешь. А после служения, на утро, друзья, мне жена говорит, Сергей, ты где такого брата нашел? Он мне все рассказал, все объяснил, помог, друзья. Я действительно тут благодарен. Бывает, тут нужен третий человек, который снимает вот эти трудности. Ну, нету, друзья, вот бывает нужен такой человек, друзья. Пускайте к себе в дом служителей, пускайте. Не бойтесь, что они увидят вашу наготу. друзья, ну, хороших служителей, которые покроют, которые, как называется, служитель любовь. Не служитель, кто закон, а служитель любовь, который покрывает. Пускайте, друзья, хуже не будет. И вот, друзья, а потом этот брат говорит: я хочу и с тобой-то поговорить. А вот со мной, я говорю, я ничего не получится. Ну, друзья, ну он такой, знаете, вот он так завел меня и говорит: Сергей, я вот с тобой езжу. Знаете, как у меня это взял? Слабое место у служителя есть одно. Когда ты подходишь к служителю и говоришь: как ты проповедуешь? Вот тут я и растаял, друзья. Ну, я так сразу обмяк. Ну, если ты мне это хочешь сказать, ну, сколько хочешь, у меня сердце-то широкое, все вместит. А он говорит: ты так, я даже, знаешь, я вот думал, я сначала твои проповеди слушал, а потом подумал, даже хочу тебе подражать, даже учиться у тебя хочу. Но тут я вообще растаял. Но, говорит, одно хочу тебе сказать. Я говорю: что? Вот как ты думаешь, когда Авраам пошел в ту страну, которую не знал, куда идти, ну, не знал, куда его Бог ведет, и Саре сказал: собирайся. Что она, как она себя вела? Я сразу представил, когда я своей жене сказал: собираемся оставаться на севере. А мы собирались на Украину уехать. Мне жена говорит: да везде такие церкви. Ну зачем тебе этот север? Эти 7 человек. Зачем? Там большие церкви. Зачем здесь оставаться? И я вспоминаю, как у нас была борьба в семье. Сколько было трудных переживаний. Где жилье, где работа и так далее. Я сразу вспомнил это. Я это сразу отождествил с Сарой. И я говорю: он мне говорит: как ты думаешь, она недовольна была? Ну, я сразу со своей ту Сарой. Ну, думаю, да. Она роптала? Я со своей Сарой. Думаю, да. Ну, что хорошего в этой Саре? Я говорю: не знаю, роптала, недовольна. Она все-таки шла. Друзья, вот это шла, я теперь одеваю очки, эти очки называются «шла», но в данном контексте. Шла, и смотрю на свою жену. Она идет за мной. Друзья, представляете, идет в многодетность, идет на служение, идет, друзья, в безденежье. Идет, друзья, туда, куда Бог ведет мужа. Ведь, друзья, ведь самое интересное, понимаете, это же Бог мужа ведет, а жена, она за ним идет. Я, друзья, я, знаете, посмотрите, как жены слушают своих-то мужей. У нас есть в одной тут церкви, в одной церкви муж. Друзья, я просто удивляюсь. Это просто... Жена, когда его слушает, она умиляется просто. Она мой муж. Вот просто она его поддерживает руками, его слушает. Он расцвел, друзья. Он до женитьбы он был, ну так, обычный брат. После женитьбы он расцвел. Такой проповедник, заслушаешься, друзья. Кто это сделал? Жена – это невидимая поддержка, друзья, вот этот невидимая. Друзья, поэтому, друзья, седьмая глава, смотрите, как она звучит. Написано: «Я, да, но пришла то заповедь, пришла заповедь, как надо жить. Грех во мне что? Ожил». Смотрите, я захотел быть мужем, захотел быть отцом, захотел быть во мне все противление. Грех во мне ожил. Многие люди знают, как надо жить, понимают, а силы в себе не находят, друзья. Вот проблема христианства. Я знаю, как надо, а силы не хватает. Я понимаю, а силы не хватает. И вот смотрите, что. Друзья, и этот брат, про которого я рассказывал, помните? Он, знаете, он что? Он раскаялся. Он умер для своего представления о семье. И он понял, что нужно начинать с самого простого. Нужно просто начать любить свою жену, воспринять ее такой, какая есть, своих детей, воспринять эту жизнь, какая она есть, и начинать, и Бог будет вести. Друзья, удивительно, удивительно, друзья, ну смотришь на христианские семьи, которые вот я знаю. У нас на севере, друзья, особенно, знаете, вот такие семьи из ненецких-то народов, из Коми, эти архангельские люди, гневливые, раздражительные, они дрались, такие были, такие, ну, вот знаете, вот из таких вот семей, но они, один говорит, я в одну ту семью-то приезжаю с вечерей, они говорят: брат Сергей, отлучай нас, Я говорю, а за что? Подрались. Я говорю, как подрались? Ну, говорит, я к дверям, она меня поленом. А я, говорит, за волосы ее. И вот так вот. Вот, друзья, ну это водительство служителя. Вот они мне рассказывают, а мне внутри так приятно. Нет, не то, что приятно, что они подерутся. А приятно действие закона. Я думаю, вот она ломочка идет. Друзья, вы сейчас бы приехали в эту семью, вы не можете представить. Вы бы никогда не подумали, что начиналась эта семья вот так. Вот с таких вот сырых материалов. Вот с этих, друзья, вот с этих нетесанных камней. Друзья, надо смотреть верой. И очень часто, друзья, люди, которые не знают седьмой главы, они бывают карабкаются, они так себя бьют. Друзья, не понимая, бьются, вот утыкаются в эту стенку. А в законе, друзья, силы нету. Сила в благодати. Вот она где сила, друзья. Но не познав закона и его силу, друзья, невозможно познать преимущество той благодати. И поэтому апостол Павел говорит, пришла заповедь, грех во мне ожил, а я что? Умер. Сокрушение у человека происходит. И когда человек сокрушается и становится, говорит, Господи, теперь не я, теперь Ты действуй через меня. Бог, друзья, начинает действовать. Ты не можешь что-то простить? Это закон. Ты не можешь любить? Ты не можешь человека-то встретить, ты в церкви встречаешь этого человека, ты его это не перевариваешь, это закон. Ты ищешь к себе внимание, это закон. Ты хочешь, чтобы тебя всех любили и уважали, это закон. Друзья, а благодать Божья начинается вот тогда, когда говоришь, Господи, я все понял. И Бог начинает действовать через тебя. Бог начинает действовать сначала в нас, Он сокрушает нас, Он достигает своих благословений. Друзья, и тогда, как мы читаем в нас, и через нас. Прибудьте во мне, а я прибуду в вас. Друзья, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом пред Словом-то моим. Друзья, я еще раз, друзья, теперь для людей, которые начинают христианский путь. Друзья, вот Бог говорит женщине говорит, иди и впредь не греши. Ко мне подошла одна сестра. Она одинокая. Друзья, одинокому это свой крест, это сложность быть одиноким. Очень сложно. Ты заглушаешь вот это пространство, которое у тебя есть, которое называется личная жизнь. Ты хочешь его минимизировать. Ты хочешь его свести к нулю. И максимально ты расширяешь место для служения. Ты хочешь всем служить. Ты служишь. Но в твоем внутри, тот, кто не знает, глаз человеческий этого не видит, а Бог это видит, у тебя внутри есть вот это томление, переживание. Ты не хочешь быть один. Я уже говорил, друзья, помните, отец, да, вот эту истину. Друзья, но я еще хочу одну открыть. В нашей церкви была одна сестра. Она служила Богу, это был такой сотрудник, это было... Ну, такая сестра, хорошая сестра. Наша молодежь, у нас было, мы по крупицам собирали молодежи на севере, мы собирались вместе. Мы делились, во-первых, переживаниях в церкви, мы молились, собирались в молитвенные группы, ночи бдения делали, чтобы как-то победить те трудности, с которыми мы там встречались. И она была одна из тех. И вдруг она ко мне подходит и говорит, Сергей, я хочу тебе открыть свою тайну. Я говорю, а говори. Мне очень тяжело быть одной. Я хочу выйти замуж. Для меня было так удивительно. Я немножко был такой, знаете, ну, слабоватый в таких истинах. И я подумал, такая духовная сестра, и такое плотское это желание в ней живет. И я подумал, ну, сестра, но... Но я так не сказал ничего. Я сказал, ты знаешь... Наверное, Бог нас на севере усмотрел первых, а мы была первая эта молодежь на севере. До нас никого еще не было. Еще никогда не было в этих церквах то молодежи. И мы говорю, мы первая молодежь, которой мы должны лечь на жертвенник, а уже наши дети после нас, Они уже будут жениться, строить полноценные семьи. Но нам нужно остаться на севере и согласиться на безбрачие. Но мне-то хорошо говорить, у меня семья есть. А она-то без семьи. И мне легко советовать. Друзья, ну вы знаете, настолько ее был высокий дух, что она приняла от меня это. И она сказала: Сергей, я принимаю это. Давай это помолимся. Друзья, и она... И мы вместе это помолились. Друзья, вы знаете, вот она заплакала, она сказала Господу свое желание сердца: если воля твоя угодно, остаться мне одной, я согласна. Она открыла все Богу, мы вместе это помолились, я помолился. Но вы верите или нет, это я сейчас рассказываю не сказку, это правда. Я дохожу до дверей молитвенного дома, приходит сестра с письмом. И письмо попадает мне первому. Я читаю, кто адресат, ну, невольно читаю. А письмо от брата, а я брата этого знаю. А он мне 6 лет назад, он говорил, что эта сестра ему нравится. Но предложение он ей так и не сделал, 6 лет. И я поэтому узнал, что это... И вот именно почему-то после этой молитвы. Я ей дал это письмо, она его быстро прочитала, слегка сдержала радость, быстро положила конверт в сумочку и ушла. На следующий день она приходит, смотрит на меня, но лицо уже сияет, а мне не надо говорить уже. Я говорю: это Наташа. Она: Сергей, ну ты понял? Я говорю: понял. Ну ты не против? Я говорю: конечно, нет. Друзья, через некоторое время... брак, ну и все такое. Друзья, проходит 10 лет. Этот брат приезжает к нам в церковь. Открыл Библию и говорит: братья и сестры, я так благодарен вашей церкви. И плачет. Я хотел бы оставить... И плачет. И плачет. И так проплакал всю проповедь. Он так ничего не сказал. И в конце сказал... А вся церковь говорит: а мы поняли. Ты хочешь поблагодарить нас за Наташу? Да, и плачет. Вот так, такую мне дали жену. Мы говорим, оторвали от сердца. Друзья, вот это благодать. Вот это благодать, друзья. Поэтому пусть Господь нас-то благословит, друзья. Когда Бог у нас будет провозить наше общение, Он строит из 3 высот, друзья. Общение от горы Ермонской – это Христос, непосредственно общение с Ним. Второе – общение с церковью, любить народ Божий, любить свою семью, любить своих деток, друзья. А где силу брать? На 3-й высоте. Да хвалится брат униженный, когда руки всех, детей, жены. Бывает и мужа. Неверующих грешников на благовестии – друзья, будем вспоминать, Бог достигает свою благословенную работу и совершает нас. Помолимся. Аминь.